Он тоже пил, этот маленький, ошпаренный жизнью человечек. Его день начинался так. Утром за чаем он просматривал местные газеты, почерпая в них материал для фельетона, который писал тут же на углу стола. Затем бежал в редакцию и там резал иногородние газеты, составляя из вырезок провинциальные картинки. В пятницу он должен был писать воскресный фельетон. За все это ему платили 100 рублей в месяц. Работал он быстро и все свободное время посвящал обозрению и изучению богоугодных учреждений. Вместе с Фомой он шлялся до глубокой ночи по клубам, гостиницам, трактирам, всюду черпая материал для своих писаний, которые он называл «щетками для очистки общественной совести». Цензора он именовал заведующим распространением в жизни истины и справедливости. Газету называл «сводней», занимающейся ознакомлением читателя с вредоносными идеями, а свою в ней работу — продажей души в розницу и поползновением к дерзновению против божественных учреждений. Фома плохо понимал, когда Ежов шутит, и когда он говорит серьезно. Обо всем он говорил горячо и страстно, все резко осуждал. Это нравилось Фоме. Но часто, начав речь со страстью, он также страстно возражал сам себе и опровергал себя или заканчивал ее какой-нибудь смешной выходкой. Тогда Фоме казалось, что у этого человека нет ничего, чтобы он любил, что крепко сидела бы в нем и управляла им. Только о себе самом он говорил каким-то особым голосом. И чем горячее говорил о себе, тем беспощаднее ругал всех и все. К Фоме отношение его было двойственным. То он ободрял его, говоря ему с жаром и трепетом: «Опровергай и опрокидывай все, что можешь. Дороже человека ничего нет, так и знай. Кричи во всю силу: свободы, свободы!» А когда Фома загорался от жгучих искр его речи, начинал мечтать о том, как он начнет опровергать и опрокидывать людей, которые ради своей выгоды не хотят расширить жизнь, Ежов часто обрывал его: «Брось! Ничего ты не можешь. Таких, как ты, не надо. Ваша пора, пора сильных, но не умных, прошла, брат. Опоздал ты. Нет тебе места в жизни».
«Нет?
Врешь!» — кричал Фома, возбужденный противоречием. «Ну и что ты можешь сделать?»
«А вот убью тебя!» — злобно говорил Фома, сжимая кулак.
«Чучело!» — пожимая плечами убедительно и с сожалением произносил Ежов. «Разве это дело? Я и так изувечен до полусмерти!» И вдруг, воспламененный тоскливой злостью, он весь подергивался и говорил: «Обидела меня судьба моя. Зачем я работал, как машина, 12 лет кряду, чтобы учиться? Зачем я 12 лет без отдыха глотал в гимназии и университете сухую и скучную, ни на что не нужную мне противоречивую ерунду? Чтобы стать фельетонистом, чтобы за дня в день балаганить, увеселяя публику и убеждая себя в том, что это ей нужно, полезно. Расстрелял я весь заряд души по 3 копейки за выстрел. Какую веру приобрел я себе? Только веру в то, что все всей жизни ни к черту не годится. Все должно быть изломано, разрушено. Что я люблю? Себя. И чувствую предмет любви моей недостойным любви моей». Он почти плакал и все как-то царапал тонкими слабыми руками грудь и шею себе. Но иногда им овладевал прилив бодрости, и он говорил в ином духе: «Ну нет, еще моя песня не спета, впитала кое-что грудь моя, и я свистну, как бич. Погоди, брошу газету, примусь за серьезное дело и напишу одну маленькую книгу. Я назову ее «Отходная». Есть такая молитва, ее читают над умирающим. И это общество, проклятое проклятием внутреннего бессилия перед тем, как издохнуть ему, примет мою книгу как мускус». Следя за ним и сравнивая его речи, Фома видел, что и Ежов такой же слабый и заплутавшийся человек, как он сам. Но речи Ежова обогащали язык Фомы, и порой он с радостью замечал за собой, как ловко и сильно высказана им та или другая мысль. Не раз он встречал у Ежова каких-то особенных людей, которые, казалось, ему все знали, все понимали и всему противоречили, во всем видели обман и фальшь. Он молча присматривался к ним, прислушивался и к их словам. Их дерзость нравилась ему, но его стесняло и отталкивало от них что-то гордое в их отношении к нему. И затем ему резко бросалось в глаза то, что в комнате Ежова все были умнее и лучше, чем на улице и в гостиницах. У них были особые комнатные разговоры, комнатные слова, жесты, и все это вне комнаты заменялось самым обыкновенным человеческим. Иногда в комнате они все разгорались, как большой костер, и Ежов был среди них самой яркой головней. Но блеск этого костра слабо освещал тьму души Фомы Гордеева. Как-то раз Ежов сказал ему: «Сегодня кутим. Наши наборщики устроили артель и берут у издателя всю работу сдельно. И по этому поводу будут вспрыски. И я приглашен. Это я им посоветовал. Идем, угостишь их хорошенько».
«Могу», — сказал Фома. Ему было безразлично, с кем проводить время, тяготившее его.
Вечером этого дня Фома и Ежов сидели в компании людей с серыми лицами за городом у опушки рощи. Наборщиков было человек 12. Прилично одетые, они держались с Ежовым просто по-товарищески. И это несколько удивляло и смущало Фому, в глазах которого Ежов все-таки был чем-то вроде хозяина или начальника для них, а они только слуги его. Они как будто не замечали Гордеева, хотя когда Ежов знакомил Фому с ними, все пожимали ему руку и говорили, что рады видеть его. Он лег в сторонке под кустом орешника и следил за всеми, чувствуя себя чужим в компании, замечая, что и Ежов как будто нарочно отошел от него подальше и тоже мало обращает внимания на него. Он замечал также, что маленький филитонист как будто подыгрывался под тон наборщиков, суетился вместе с ними около костра, откупоривал бутылки с пивом, поругивался, громко хохотал, всячески старался быть похожим на них. И одет был проще, чем всегда одевался. «Эх, братцы!» — воскликнул он с удальством. «Хорошо с вами! Ведь я тоже невеличка птичка, всего только сын судейского сторожа, унтер-офицера Матвея Ежова!»
«На что это он говорит?» — думал Фома. «Мало ли кто чей сын. Не по отцу почет, а по уму».
Заходило солнце. В небе тоже пылал огромный огненный костер, окрашивая облака в цвет крови. Из леса пахло сыростью, веяло тишиной, у опушки его шумно возились темные фигуры людей. Один из них, невысокий и худой, в широкой соломенной шляпе, наигрывал на гармонике, другой с черными усами и в картузе на затылке вполголоса подпевал ему. Еще двое тянулись на палки, пробуя силу. Несколько фигур возилось у корзины с пивом и провизией. Высокий человек с полуседой бородой подбрасывал в костер сучья, окутанные тяжелым беловатым дымом. Сырые ветви, попадая в огонь, жалобно пищали и потрескивали. А гармоника задорно выводила веселую мелодию, и фальцет певца подкреплял и дополнял ее бойкую игру. В стороне от всех у обрыва небольшой промоины улеглись трое молодых парней. А перед ними стоял Ежов и звонко говорил: «Вы несете священное знамя труда, и я, как вы, рядовой той же армии. Мы все служим ее величеству прессе и должны жить в крепкой прочной дружбе». Фома перестал вслушиваться в речь товарища, отвлеченный другим разговором. Говорили двое. Один высокий, чахоточный, плохо одетый и смотревший сердито, другой молоденький, с русыми волосами и бородкой. «По-моему, — угрюмо и покашливая говорил высокий, — глупо это. Как можно жениться нашему брату? Пойдут дети. Разве хватит на них? Жену надо одевать. Да еще какая попадется!»
«Девушка, она славная, — тихо сказал русый. — Но это теперь хороша. Одно дело невеста, другое — жена. Да не в этом суть, а только средств не хватит. И сам надорвешься в работе, и ее заездишь. Совсем невозможное дело женить бы для нас. Разве мы можем семью поднять на таком заработке? Вот видишь, я женат всего 4 года, а уж скоро мне конец».
Он закашлялся. Кашлял долго, с воем, и когда перестал, то сказал товарищу, задыхаясь: «Брось, ничего не выйдет». Тот грустно опустил голову, а Фома подумал: «Дельно говорит».